Так что я думаю, что будем постепенно начинать. Нас здесь немного, для тех, кто нас слышит. Вот, а именно трое. Меня зовут Станислав. Я один из координаторов московского отделения движения «Дух времени». С нами Ирина, сторонник. И
Алексей.
Алексей, сторонник, я полагаю. Вот. И в соответствии с заявленной программой, которую мы вывесили в нашей группе, как водится, хочется начать с некоторого вводного слова о движении. Но перед этим хочется спросить, вот вы, Алексей, как узнали о нашем движении и вообще, что вы о нем знаете, что вам известно?
Ну, я узнал давно, мне брат показал видео «Дух времени». Вот, и после этого я, наверное, все фильмы Джозефа пересмотрел. Вот. Как бы, ну, я думаю, что это отличная идея, по крайней мере, других альтернатив, кроме там, денежной системы, нет. Ну, либо я о них не знаю. Вот, как бы, мне больше всего хотелось узнать именно, как осуществить сам переход от денежной системы к ресурсоориентированной экономике. Вот. Ну и осуществить его как можно быстрее, потому что все, что сейчас происходит, это полный бред.
Ирина, а вы что можете сказать на этот же вопрос, ответить?
Ну, узнала я, собственно, от вас, Станислав, вот, года 3, наверное, назад. Вот. Ну, что касается моей части, я не могу сказать, что я очень много про это знаю, а скорее больше общая концепция проблемы.
Ну, понятно. Тогда... На самом деле, вот то, что сейчас происходит в Афинах, конкретно в Греции, вот они уже вещают оттуда по видео, это этот The Day, именно в Афинах центральный, он как раз посвящен проблеме перехода. Потому что действительно, это самый злободневный вопрос во многом, когда вообще в России, видимо, это такая наша национальная специфика, начинают говорить о каких-то идеях, каких-то проектах, связанных с развитием общества, то сразу же, еще до рассмотрения самого вопроса, они ставят вопрос сразу же, как вы собираетесь все это реализовывать? То есть, видимо, какие-то исторические причины заставляют людей не спрашивать, там, что вы хотите, какие у вас есть там, теоретические построения, база какая-то. А сразу же ставят вопрос ребром, как вы хотите производить переход там, к той системе, которую вы предлагаете. Вопрос действительно сложный, и не с него, пожалуй, хотелось бы начать наше сегодняшнее общение. Вот, хотя мы, конечно, к нему вернемся. Но с некоторого вводного слова. Движение, оно появилось в 2011 году, собственно, после того, как фильм Питера Джозефа «Дух времени», часть первая, получил такую большую популярность, сразу же появилась идея о том, что ну, мало просто говорить о каких-то процессах в обществе негативных, мало, скажем так, просто заниматься абстрактным просвещением, но и хотелось бы как-то организовать общее желание людей устроить этот мир лучше, чем он есть сейчас, и направить его в русло какого-то совместной деятельности. Таким образом, это движение возникло, и оно развивается. У нас тут перебои с интернетом периодически, я надеюсь, что больше их не будет. Мы не будем отвлекаться уже на технические детали. Так вот, и именно этой книге и тем идеям, которые в ней изложены, хотелось бы посвятить первую часть нашего общения здесь. Вот, для этого я подготовил некоторые небольшие шпаргалки, посвященные тем или иным аспектам в этой книге изложены. Вот. Что касается самого перевода и проекта, то на данный момент опубликована где-то треть примерно книги на русском языке уже, хотя и не полностью еще вычитана, не полностью закончена ее предпечатная подготовка, но она уже есть, она уже доступна на нашем сайте. Что касается, ну, естественно, английский текст доступен на нашем сайте, на сайте глобального чаптера. Что касается дальнейшего перевода и проекта по переводу, то очень тяжело движется сам перевод, очень медленно, потому что текст достаточно сложный, очень с терминологией даже до сих пор имеются некоторые вопросы по тому, как переводить тот или иной элемент, потому что, хотя есть в книжке отдельная глава, посвященная эффекту первого впечатления и тому, что этот эффект не всегда адекватен тому, что изложено, однако он играет очень важную роль. И если получается так, что при первом чтении человек там открывает книжку и читает, и ему сразу кажется, ой, что это за глупости, кому это надо, я не буду это читать, то это не то, что бы нам хотелось. Но тем не менее, как-то над этим работаем. И вот некоторые ключевые моменты, которые изложены в этой книге, я бы хотел сейчас обсудить. Здесь у меня подготовлены небольшие шпаргалки. И, пожалуй, первое, с чего бы я хотел начать, это то, собственно, с чего и начинается книжка. Это два понятия. Это понятие образ мысли и понятие методологии. Здесь хочется отметить, что же под этим имеется в виду. Говоря об образе мыслей, речь идет о фундаменте в виде научного мышления и научного подхода к решению всех проблем общества. Это ключевое отличие нашей организации от многих там, политических организаций или организаций какого-то просоциального толка, типичных активистских организаций. Потому что если эти организации, как правило, ставят своей задачей решение какой-то конкретной, пусть даже очень важной для общества проблемы, то мы своей главной задачей ставим именно предложение активного использования научного метода в решении всех общественных вопросов. А если говорить о методологии, то методология – это конкретный набор методов и приемов, которые могут быть использованы в данной конкретной ситуации с учетом имеющегося уровня технологий, с учетом имеющихся ресурсов, для того, чтобы имеющиеся проблемы как-то решать. И еще один важный момент состоит в том, что сейчас имеется такая тенденция эту методологию, не в нашей организации, к счастью, но в некоторых организациях, эту методологию возводить в край, ну, как ставить самым главным, что есть. Грубо говоря, у нас есть какая-то организация, она говорит, что вот наша методология является, ну, например, проведение акций протеста. Вот мы считаем, что вот те вопросы, которые для нас важны, мы будем решать в рамках акции протеста. Мы будем ходить по улицам, мы будем там, маршировать, пикетировать и так далее. В то время как вопрос о том, а какова же первопричина тех проблем, с которыми пытаются бороться люди, и насколько именно конкретно эта методология эффективна в решении этих задач, он просто не ставится. Потому что, ну, что может быть проще? Собрать побольше людей, вывести их на улицу, постоять, покричать. И в связи с этим, хотя ДДВ похоже на многие другие организации просоциального толка, все-таки мы стараемся выбирать те методы решения задач, которые будут приводить к наиболее долгосрочным и наиболее глубоким результатам. Поэтому на данный момент деятельности нашей организации ключевой момент – это именно информирование, это просвещение, в том числе просвещение научное, попытка, ну, скажем так, показать о том, что вообще происходит не только в рамках той ограниченной картинки, которую дает наш телевизор, который вообще рекомендуется не смотреть, а в более общем смысле, в смысле научно-технического прогресса, в смысле каких-то открытий в области психологии, социологии, потому что, несмотря на то, что эти области, они интенсивно развивались последние там, 20-30 лет, тем не менее, скажем, общественная грамотность в них по-прежнему остается на уровне, ну, не сказать, что совсем уж примитивного представления, но, скажем так, представления в плохом смысле обывательского. На этом первый пункт я бы хотел закончить. Пунктов еще много, и я думаю, что, может быть, какие-то вопросы возникли. Или кто-то хочет что-то добавить?
Да, в принципе, нет.
Кажется, сведение можно закончить.
Так.
Что, есть вопросы?
Вот, тут у нас присоединяются постепенно товарищи. Присоединяются постепенно товарищи в нашей группе к обсуждению. Сейчас я дам немножко здесь ссылочку. И в таком случае хочется рассмотреть одно из достаточно таких существенных проблем, которая стоит на пути вот, просвещения в плане... Ирина, ответьте, пожалуйста, товарищам, потому что они пишут. Вот, в плане... развитии и просвещения, это такое явление, как метамагическое расстройство или метамагическое сознание, как его окрестили в свое время в России при переводе. Суть явления вкратце состоит в том, что, несмотря на то, что некоторые элементы научного метода, как казалось бы, применяются людьми к решению задач, в том числе задач обычных в их жизни, повседневных, но применяется научный метод очень интересным образом. Он применяется очень выборочно. И это позволяет получать очень интересные результаты. Классическим примером его являются всяческого рода суеверия. Но если сейчас, скажем так, классические формы суеверия в виде подковы над дверью или печали по поводу рассыпанной соли все-таки отходят на второй план, то на первый план выходят суеверия, имеющие некое отношение к науке. Это может быть либо увлечение какими-то выдающимися за научные направлениями, или увлечение какими-то... Ну, часто можно слышать от человека, что вот я сам на себе здесь что-то проверил, и мои результаты не согласуются с общепринятой там, точкой зрения научной, то почему-то из этого не следует вывод о том, что надо хорошенько там, ознакомиться с матчастью, понять, что именно человек делал и почему оно не согласуется, дорыться до сути проблем. Вместо этого происходит интересный переход, что человек просто говорит, что нет, значит, вот раз для меня это не подошло, значит, весь тот блок знаний, который там, накоплен человечеством по этому поводу, я его полностью отрицаю. А вместо него я возьму с полки книжку кого-нибудь, часто речь о научном фрике, например, которого, да, вот он говорит, что вот так и есть. И самое, пожалуй, ну вот люди развлекаются, казалось бы, что в этом страшного. А самое страшное в этом то, что в конечном итоге это приводит к... можно сказать, такому идеализму несколько. То есть идеализму в философском смысле. То есть мнению о том, что наше сознание непосредственно оказывает влияние на наш мир. Если вот почитать работу, посвященную метамагическому сознанию, на которой есть ссылочка в ДДВ, то в принципе все в итоге сводится именно к этому. Что человек говорит, я начну, ну, например, позитивно мыслить, все в мире начнет делаться от этого лучше. То есть не ставится вопрос о том, что я благодаря этому начну лучше поступать, я благодаря этому начну больше радоваться жизни и тем самым как-то начну воздействовать на окружающий мир, а достаточно, ну, например, повесить на стене фотографию той машины, которую я хочу купить, или, может быть, даже модель того общественного строя, который я хочу построить. И этого будет достаточно, чтобы... да, еще каждый день я буду искренне желать, то это будет вполне достаточно для того, чтобы что-то в мире менялось. На самом деле, как бы вот это звучит смешно, но ведь то же самое бывает со знаком минус. Некоторые люди говорят, давайте мы соберемся и будем ненавидеть там, лицо, организацию, какую-то структуру, да ту же современную экономическую систему. Вот давайте мы сейчас сядем в кружок и все дружно скажем, что деньги — это ужасно, капитализм — это ужасно, давайте мы будем все ненавидеть, будем так сидеть и ненавидеть. Можно час сидеть, можно два сидеть, но боюсь, что системе... Системе от этого не тепло и не холодно. Так что, заканчивая тему метамагического сознания, вот здесь мне уже пишут коллеги о том, что, может быть, от нее постепенно нужно уходить, хочется сказать, что вот именно эта форма деятельности, это не то, чем бы хотелось заниматься движению, поэтому мы не призываем ни к вере, ни к ненависти, ни к чему. Мы призываем к научному рассмотрению, научному решению тех проблем, которые сейчас стоят перед нами. А проблемы это очень серьезно. В принципе, это проблемы связаны с кумулятивным эффектом тех глобальных проблем, которые обрисовались в конце 20 века перед всем человечеством. И часто те проблемы локального уровня, с которыми мы сталкиваемся, являются просто их прямым следствием. В качестве примера можно привести такую общую глобальную проблему, как, ну, например, проблема мусорных пятен в океане, широко освещенная в прессе проблема. Казалось бы, ну, какое нам до этого дело, что где-то в океане, где-то там, в Тихом океане, в середине плавает пятно мусорное площадью многие тысячи квадратных километров. Но ответ очень прост. Существенная часть экономики некоторых регионов, ну, в частности России, завязана на морской промысел. И возможность или невозможность, или ограничение, или что-то еще подобного промысла скажется на этих регионах. Соответственно, закономерно по цепной реакции это дойдет и до нас. И это подводит нас к еще одному тезису, тщательно изложенному в «Дух времени в определениях». Это пониманию того, что наша планета является глубоко интегрированной системой. Понятие системы, я думаю, что мы еще к нему неоднократно вернемся, конечно, является достаточно спекулятивным, но в общем и целом можно сказать, что мы можем выделить некоторые части нашего мира, имеющие ограниченное взаимодействие с некоторыми другими частями нашего мира. Да, можем. Но если мы говорим об уровне нашей планеты, то мы видим, что связь между компонентами во всей нашей планете, она столь сильна, что разделять ее на какие-то части, ну, становится просто... бессмысленно. Уж очень велика связь со всем. Вот Ира, как метеоролог, не даст соврать, что атмосфера у нас общая на всех, не так ли?
Это да.
И те решения, которые мы должны рассматривать в том или ином контексте, в рамках той методологии, которую мы хотим использовать, они должны ориентироваться, по крайней мере, на уровень нашей планеты, потому что если мы предлагаем решение, которое хорошо решает проблему на уровне, ну, например, нашей страны, то далеко не факт, что это решение, оно не аукнется чрезвычайно пагубными последствиями для в будущем для планеты, а значит и для нас. Вообще говоря, разделение на страны – это такая достаточно старая и достаточно бестолковая с точки зрения нашего современного понимания мира идея. Может быть, раньше, когда мы еще очень плохо понимали те законы, которыми мир управляет, это разделение, оно имело смысл и приносило какую-то пользу. Однако сейчас, в свете того, насколько хорошо мы знаем, как устроены, как взаимодействуют между собой компоненты нашей планеты, ориентация в любом решении на интересы одной конкретно взятой страны, это, ну, достаточно бессмысленно, а порой даже опасно. Да, здесь мне пишут правильное замечание, что я удалился от центрального вопроса, от вопроса экономики. Почему он является центральным? Потому что под экономикой подразумевается прежде всего процесс производства и потребления тех или иных продуктов, товаров и услуг, которые в частности обеспечивают просто нашу жизнедеятельность. А можно навесить здесь? Здесь у нас довольно шумно. А двери у нас там нету, да? Ну ладно. У нас здесь довольно шумно. И без экономической, скажем так, организации экономики мы просто не сможем поддерживать тот уровень жизни, который нам необходим, чтобы не скатиться до уровня каменного века. То есть те предложения, скажем так, анархо-примитивистов, которые говорят, давайте мы соберемся все, отбросим все это деньги, экономику, потребление, рынок, все это нам не нужно, мы идем обратно в лес, залезаем обратно на деревья и становимся обратно животными. Этот сценарий не предусматривает центрального вопроса. Вопроса о том, насколько комфортно нам будет жить в таких условиях. Насколько комфортно спать на дереве. Вот. Мне кажется, что те, кто эти идеи предлагают, они просто ни разу не пробовали. Я им рекомендую попробовать. Поэтому, если мы хотим обеспечить, я уже не говорю о там, вопросах медицины, образования, но еще есть один важный нюанс, что мы должны обеспечить возможность человечеству выживать в условиях меняющейся среды. На самом деле даже не так важно, почему, например, происходит глобальное потепление климата. Это проблема в человеке или это какие-то процессы, независимые от человека. Важно, что а, оно происходит, б, мгновенно оно не остановится в любом случае, и с, человечество должно быть к нему готово в той мере, чтобы цивилизация не разрушилась с его наступлением. А это значит, что наша экономика должна быть настолько ориентирована на законы природы, на удовлетворение потребностей людей, на избегание конфликтов между ними, чтобы даже в условиях экологического кризиса мы не столкнулись с глобальной войной, а такая опасность, она нависает все сильнее. Здесь еще что-то пишут нам. Значит, запись ведется здесь, локально. С этим проблем нет. Таким образом. О, боже мой. У нас тут строительные работы неожиданные. Мы, к сожалению, не властны что-то здесь изменить. Таким образом, все варианты, связанные с упрощением экономики, связанные с каким-то отказом от экономики, связанные с разговорами о том, что нам не нужна эта экономика, ну, следует рассматривать как просто предложение к возвращению даже не в Средневековье, а в каменный век. Потому что Средневековье подразумевает определенную, хотя и очень неприятную для нас всех экономическую систему. Сейчас немножко пощелкаем. То есть таким образом те идеи, которые мы должны рассматривать в рамках экономических преобразований, в рамках перехода, они не должны подразумевать разрушение экономики, потому что разрушение экономики на нынешнем этапе технического развития просто очень опасно. И в соответствующей главе книги, которая, к сожалению, еще не переведена, это «Переход», подробно приводятся аргументы о том, почему переход не может быть осуществлен вот так просто на пустом месте. Что переход — это достаточно длинная и сложная процедура, и немаловажное внимание в рамках этого перехода следует уделить именно тому, насколько готовы к нему люди, насколько люди готовы использовать новые методы восприятия, новые методы общественного управления, новые методы регулирования общества. По крайней мере, они должны понимать, что эти методы есть. Потому что часто приходится слышать: да что придумали в плане управления обществом за последние 100 лет? Да что придумали? Да вот это как у нас была демократия со времен Древней Греции, вот так больше ничего и не придумали. И ничего больше придумать нельзя, а кто думает об этом, тот тот нехороший человек. На самом деле существует как достаточно широкий спектр инструментов, которые могут быть использованы как в рамках предварительного этапа, в рамках подготовки к самому переходу, так и методов, которые могут быть эффективно использованы уже после перехода для организации общества. Здесь я бы хотел спросить тех, кто здесь в студии, тех, кто здесь нас слышит. Я могу дальше немножко рассказать об этих интересных методах, или я могу дальше перейти к обзору некоторых понятий, которые изложены в книге «Дух времени в неопределениях», и которые, как мне кажется, могут вызывать некоторые вопросы.
Я за методы.
За методы.
Не принципиально, я готова, в принципе, то и другое слышать.
Хорошо, ждем сейчас тогда ответа от тех, кто с нами на электронной связи. И, кстати, сразу же вопрос, если в группе будут появляться какие-то дополнительные вопросы, предложения к нашему мероприятию, пишите, пожалуйста, в чатик, я здесь его прямо вижу, чтобы мы могли их сразу же обсуждать. Итак, методы. Прежде всего, методы принятия решений. Традиционно рассматриваются методы принятия решений какие? В общем-то, всего варианта два. Это авторитарный метод принятия решений, когда есть один какой-то человек, который говорит, что будем делать так. И методы принятия решений связаны так или иначе с голосованием. Когда собирается много людей, они голосуют, делать так или делать не так. Но следует отметить, что ни один метод, ни другой метод, да, подходы, точнее, не, вообще говоря, не имеют ничего общего с научным методом.
А экспертное также принятие решений на основе небольшой группы квалифицированных людей.
Она все-таки относится к...
Это к второму методу, имеется в виду.
Хорошо, тогда давайте рассмотрим весь спектр. Значит, весь спектр можно условно рассмотреть от абсолютно авторитарного метода, и дальше можно рассматривать методы по степени их, скажем так, адекватности. Далее, после авторитарного метода принятия решений, идет по своей, скажем так, бессмысленности и беспощадности методы, основанные на принятии решений абстрактным большинством. То есть мы просто собираем какое-то произвольное количество людей и говорим, а вот как мы хотим делать, вот так или вот так? Никак не ставится вопрос о том, что это за люди, что они знают о проблеме, насколько они в ней компетентны, насколько для них эта проблема вообще важна. Мы просто собираем каких-то людей и говорим, вот, посидите, подумайте и проголосуйте. Ну, они что-то думают, что-то голосуют, получается какой-то результат. Этот результат, в принципе, лучше предыдущего только тем, что людей больше, поэтому вероятность столкнуться с какой-то, ну, уж совсем нелепой ошибкой руководства, она меньше. Но, с другой стороны, не будем забывать, что если эти люди могут быть плохо знакомы с проблемой, в таком случае эти люди могут быть очень легко подвержены различной пропаганде. И по сути, часто сейчас говоря о том, что у нас есть демократические выборы, на которых мы честно и демократически избираем кого-то, на самом деле лишь говорят о том, что у нас есть мощная система пропаганды, в рамках которой мы можем убедить людей в том, что те, кто находится у руля, это именно те люди, которые им нужны. Следующим, скажем так, более конструктивным подходом к принятию решений является подход, при котором решения принимаются или специалисты в какой-то области, или те люди, которые, по крайней мере, имеют непосредственную заинтересованность в этом решении. Да, безусловно, если люди решают тот вопрос, в котором они действительно заинтересованы, вероятность того, что они будут относиться к этому вопросу, ну, скажем так, наплевательски, или подпадать легко под какую-то пропаганду или там, какую-то мощные лидерские качества какого-то отдельного человека, она меньше. Но в таком случае я предлагаю всем посмотреть замечательный классический фильм «Гараж». Смотрели этот фильм?
Я не смотрел.
В общем, есть такой советский фильм «Гараж», посвященный одной простой проблеме, что жил-был гаражный кооператив. И вот внезапно, в силу независящих от них причин, размер этого кооператива уменьшили на три, кажется, всего на три машиноместа. И что из этого получилось? В данном случае проблема состоит в том, что никакой демократический механизм не может разрешить проблему прямого конфликта интересов. Грубо говоря, если мы играем, ну, например, в шахматы, классическая игра прямого конфликта интересов, есть победитель и проигравший, и мы попытаемся голосованием решить, кто же из нас должен победить, а кто проиграть, то получается какая-то глупость. То же самое, если у нас есть 20 человек и 13 гаражей, и мы должны голосованием решить, кто здесь лишний, то получается, ну, какая-то глупость. Естественно, логично предположить, что или кто-то героически, скажем так, проголосует против себя, или все проголосуют за себя, и в таком случае мы останемся с той же проблемой, в которой находились. Поэтому можно рассмотреть еще более интересные методы принятия решений. И первый из них, который уже сейчас находит свое применение в некоторых организациях, в частности, Википедия, Фонд свободного программного обеспечения, Пиратская партия, это так называемые методы голосования, основанные на ранжировке решений. Когда предлагается голосовать не за или против, а когда предлагается несколько альтернативных вариантов, и каждый участник голосования выбирает те варианты, которые ему нравятся больше, выстраивает эти варианты в порядке своего приятия или неприятия. Ключевое отличие здесь состоит в том, что мы решаем не кто, никого больше, а мы находим такое решение, которое минимизирует общественный конфликт. Надо сказать, что это тоже пока еще далеко от идеи научного принятия решений. С этим не поспоришь. Но, по крайней мере, ставится вопрос иначе. Ставится вопрос не то, что мы должны сделать так, как хочет большинство. Ставится вопрос то, что мы должны сделать так, как нам минимизировать конфликт в обществе. Так что это, можно сказать, следующий этап. И появился он не так давно. Теоретические работы были в этом посвящены в середине где-то 20 века. То есть, вернее, еще давным-давно был обнаружен этот парадокс Кондрасе. Это еще чуть ли не в 18 веке его открыли. А вот конкретные приложения, там есть некоторые математические сложности с тем, как решать эту задачу. И они, в общем-то, были найдены в 20 веке и кое-где уже применяются. Далее. Здесь поднимался вопрос экспертной оценки. Действительно, среди всех существующих сегодня методов принятия решения, видимо, именно экспертная оценка является наиболее, именно тех методов, которые уже применяются, является наиболее близкой к научному методу. Однако, к сожалению, экспертные группы экспертные группы сильно подвержены влиянию авторитетов. И очень часто в таких группах истина авторитета ставится превыше авторитета истины, что очень грустно. Но у нас есть еще некоторые интересные методы. Например, методы, связанные с отсечением группы снизу. Когда мы, например, говорим, что в принятии общественного решения должны принимать участие не все члены общества, но члены общества, имеющие, ну, например, высшее образование. Или, ну, например, какой-то формальный статус. С одной стороны, это тоже не очень хороший подход. С другой стороны, в тех вопросах, когда действительно необходимо прибегать к демократическим, скажем так, методам решения, а это ситуация, при которой объективное научное решение получено не может быть, или может быть получено два одинаково, например, интересных решения, скажем, красить дом в красный или зеленый цвет. Вот в таких ситуациях, возможно, такие методы тоже имеют право на существование, хотя нельзя сказать, что они были бы сильно хороши.
Ну, тем более, учитывая нынешнее образование, не скажешь, что человек, который имеет высшее образование, намного умнее того, кто не имеет. Ну, естественно, люди разные, поэтому...
Да, не любое высшее образование.
Да, лучше, чем какое-нибудь техническое.
Да, да, да. Это... Вообще образование – это такая страшная, больная тема. Может быть, мы до нее сегодня еще доберемся. Но есть еще некоторые интересные методы. Например, интересным развитием метода прямой демократии, который мы уже обсуждали, является метод делегирования. Традиционно у нас какая схема представительной демократии? Что мы в какой-то момент собираемся, выбираем там представителя от каждых 100 человек, и они там где-то заседают. Проблема. Проблема состоит в том, что после момента избрания мы уже никак не можем влиять на те решения, которые человек принимает. А учитывая то, как именно сейчас у нас СМИ, какое мощное влияние они оказывают на людей, фактически можно с помощью СМИ избрать того человека, который нам будет нужен, и создав положительный его образ. И дальше он будет принимать те решения, которые он захочет. Есть метод, который состоит в том, что благодаря современным компьютерным технологиям мы можем давать или отбирать мандат на принятие решений практически в режиме реального времени. Иными словами, если перед нами есть некий человек, да, то я могу сегодня... воспользовавшись там соответствующим инструментом, дать ему право говорить от своего имени, а завтра, например, ввиду того, что меня не устраивают те решения, которые он принимает, это право у него отобрать. Электронные механизмы, которые могут реализовывать эти схемы, они, в общем-то, постепенно развиваются. Надо сказать, что те же криптовалюты, например, послужили очень мощным толчком для создания таких схем. Та же идеология, заложенная, например, в основу биткоина, этот блокчейн, он, скажем так, продемонстрировал практическую возможность реализации в том числе подобных схем. Эта система, конечно, лучше, чем традиционная представительная демократия, однако все равно далека от научного метода принятия решений. Я привел так много примеров, обходя аккуратно вопрос именно научного принятия решений, для того, чтобы продемонстрировать, что достаточно много интересных методов возникло именно в последние годы. Разговоры о том, что да, ничего нового не придумали, они во многом беспочвенны. А переходя к тому методу принятия решений, за который, собственно, выступает ДДВ, хочется отметить, что этот метод решения основан на научном методе, и если такое определение больше, может быть, кому-то понравится, в основе его лежит доказательная политика. В рамках этой методологии, во-первых, решения рассматриваются независимо от их авторов, во-вторых, каждое решение рассматривается в рамках концепции методологии как некая временная мера по устранению конкретной проблемы. Причем как ее содержание, так и те результаты, которые, которым это решение должно приводить, должны являться измеримыми. В этом случае возможна независимая оценка того, насколько предложенное решение эффективно или неэффективно. Более того, использование современных там, технологий, основанных на искусственном интеллекте, позволяют автоматически на моделях часто проверять подобные решения. Уже давно ходит речь о том, что так называемое законодательство сейчас, оно подходит к тому пределу, за которым его понимание просто человеком становится затруднительным. И тот парадокс, что сейчас в наиболее развитых странах у нас так много людей занимаются юридическим сервисом, оно подводит к той простой мысли, что законодательство, несмотря на общий принцип, что незнание закона не освобождает от ответственности, что законодательство приблизилось к тому моменту, когда оно просто будет выходить за границы понимания обычного человека. И нельзя сказать, что просто там законодательство переусложнено, что для управления сложной системой, вероятно, нужны сложные правила. Но невозможность одного простого человека разобраться с той системой, которая лежит в основе, которая управляет обществом, вызывает его закономерное беспокойство. Он просто не знает, что делать можно, а что делать нельзя. И в этом смысле большой подмогой бы стал бы перевод, во-первых, законодательства на машиночитаемую форму, которая бы позволила каждому человеку с использованием компьютера, с использованием экспертной системы ознакомиться с ним. И дальше, как следующий закономерный этап, любые предложения по его усовершенствованию можно было бы также рассматривать в рамках этой автоматической системы и контролировать их объективные параметры, а не субъективные, связанные, боже мой, извините за шум в трансляции. Я надеюсь, что он сейчас прекратится. Да. Объективные параметры, то есть параметры, которые бы... Да, извините, я надеюсь, что дальше шума будет меньше. Я надеюсь. Которые были бы измеримы и объективно оценены. Не в рамках того, что каким-то людям стало от этого лучше, а каким-то людям стало от этого хуже, а в рамках того, что мы можем измерить как экономические факторы, так и объективные социальные факторы. Тот же уровень общественного здоровья, количество преступлений, уровень образования, если на то пошло, уровень обеспеченности базовыми ресурсами, уровень доступа к небазовым ресурсам. Все эти вещи могут контролироваться в рамках автоматизированной системы. Более подробно об этом можно посмотреть в главе «В мире все технично», собственно, Defined, где рассматривается очень простой момент, что если все в мире связано едиными причинно-следственными связями, которые рассматриваются в рамках научного подхода, то, соответственно, у нас, вообще говоря, не так много вариантов того, как именно можно организовать наше общество и нашу экономическую систему. Вопросы? Хорошо. Еще такой один момент хочется отметить. Это то, а почему, вообще говоря... Опять шум у нас. Да, вот это, конечно, неприятно. Я не ожидал, что здесь будет так шумно. Ну ладно. Почему именно сейчас появилась такая возможность для перехода на какой-то качественно новый уровень организации общества, почему его не было, ну, скажем, там, в начале 20 века или даже еще раньше, почему вообще идеи общества изобилия появились только в середине 20 века? Ну, некоторые называют причинами какой-то философский базис. Однако, прежде всего, здесь речь идет о базисе экономическом. Нельзя не отметить, что с начала 18 века до конца 20 века просто катастрофически снизилось количество людей, занятых в одном, но очень важном для людей секторе. Это секторе производства пищи, секторе сельского хозяйства. Вот если мы посмотрим на динамику, то еще в начале 20 века у нас чуть ли не 70% населения Земли занималось сельским хозяйством. Сегодня в развитых странах эти цифры меньше 10%. О чем мы можем здесь говорить? Здесь мы можем говорить о том, что произошел качественный технологический переход. Причина этого технологического перехода кто-то усматривает в доступе к энергоносителям. Действительно, углеводороды, да, позволили сделать просто мощнейший рывок в развитии техники. Кто-то усматривает в техническом прогрессе самом по себе. Но на самом деле сейчас совершился еще один очень важный, можно сказать, поворотный момент в конце 20 века. Это прорыв в области информационных технологий. Если еще вчера у нас, скажем так, ну что говорить еще вчера, в 70-х годах 20 века в Советском Союзе, для которого очень остро стояла проблема управления ресурсами, потому что это была плановая экономика, ставилась задача, а вот не можем ли мы просто сосчитать все ресурсы, их производство, их потребление, и на компьютере эту задачу решить? Был дан ответ, что нет, не можем, потому что информационно-аналитические возможности просто не позволяли решить эту задачу. То сейчас именно такая задача в этой постановке вполне может быть решена, потому что, во-первых, мощности компьютеров возросли во многие миллионы раз. Во-вторых, были открыты многие эффективные алгоритмы, в частности, алгоритмы работы с сильно разряженными матрицами, которые очень актуальны для этой проблемы. Они были открыты, они сейчас используются, и сейчас это уже, по сути, проблема распределения ресурсов в рамках там, плановой экономики уже не является такой существенной проблемой. Тем не менее, по-прежнему почему-то люди исходят из двух, ну, достаточно ложных представлений. Во-первых, это представление о том, что задача о рациональном использовании ресурсов не может быть решена в принципе. Потому что мы просто не можем сделать так, чтобы у людей был достаток, по крайней мере, базовых ресурсов. И второе, это то, что потребности, структура, скажем так, человеческая природа такова, что мы всегда будем хотеть больше. Условно говоря, сколько бы нам ни дали, мы всегда будем стремиться получать больше и больше, вне зависимости от того, насколько мы вредим окружающим людям, нашей экосистеме. Мы всегда будем хотеть больше. Именно ресурсов, да. И эти две идеи, они, вероятно, корнями уходят в средневековье, в именно тот период общества. Потому что тогда действительно вопрос стоял так, что ресурсов самых основных, еды, не хватало на всех. Если происходил в каком-то регионе неурожай, люди просто начинали умирать с голоду. И действительно, в ситуации, когда вокруг у нас такой большой дефицит еды, чистой воды, просто места для жизни, вероятно, может быть сформирована такая идеология, при которой каждый человек стремится все больше, больше, больше и больше. Однако сегодня, в 21 веке, мы видим, что, во-первых, базовые потребности человека, то есть те потребности, от которых зависит выживание человека, они, во-первых, достаточно просты, они могут быть учтены, они могут быть обеспечены всем людям в глобальном масштабе. А второе замечание – это то, что, вообще говоря, как это мы видим на примере развитых стран, если бы не реклама, ну, постоянного потребления, то, вообще говоря, уровень потребления, он не так уж велик, и он снижается, потому что все-таки, несмотря даже на запланированное устаревание, несмотря на все эти игры с модой, несмотря на всю эту штуку с некачественными товарами, которые не предназначены для того, чтобы быть использованы по назначению. Все-таки спектр потребления по мере удовлетворения базовых ресурсов человека, по базовым потребностям человека, он меняется. И меняется именно в сторону потребления какого-то культурного потребления, информационного, которое не накладывает таких серьезных ограничений, как потребление именно материальных ресурсов. Таким образом, уже сейчас, несмотря на пропаганду потребленчества как образа жизни, мы видим, что люди не так уж сильно хотят потреблять. Многие люди удовлетворены текущим уровнем жизни, и их интересует больше собственное развитие, нежели абстрактное приобретение ресурсов ради приобретения. Вот здесь у нас пишут замечания о том, что стремление к все большему рождается из постоянного давления дефицита. Но сейчас...
Дефицитом искусственным.
Да, сейчас дефицит является искусственным. То есть на самом деле можно сказать, что в развитых странах сейчас нету столь сильно давлеющего дефицита, по крайней мере, базовых ресурсов. Однако у нас существует два важных фактора. Во-первых, это дефицит искусственно создаваемый. Да, у нас у всех есть горячая вода в кране, но из-за этого никто не хочет покупать краны. Отлично, давайте мы выпустим золотой кран, он будет дефицитным, и все будут стремиться его купить. Таким образом, мы будем создавать искусственное неравенство. Мы будем еще и говорить, что обладатели золотого крана – это гораздо более достойные люди, чем те люди, у которых золотого крана нет. И этим, да, мы будем создавать экономическое неравенство. Причем неравенство совершенно ненужное, потому что, казалось бы, какая разница, из чего сделан кран. Главное, чтобы он не тек, главное, чтобы он открывался, закрывался и удобно регулировался. Ну, какая разница?
Работоспособный.
Да. Таким образом, если у нас нет дефицита в сфере основного потребления, значит, его нужно создать через элитное потребление, через какое-то специальное потребление, там товары только для богатых, особый стиль жизни. То есть создать дефицит на пустом месте. А для чего он создается, в общем-то, вполне понятно. Потому что на самом деле, начиная с 70-х годов, наша экономика перманентно находится в кризисном состоянии. Периодически этот кризис выливается в какие-то крупномасштабные там, неприятности, но в целом он никуда не девается. Этот кризис состоит в том, что люди не нужны. Есть замечательное видео «Humans Not Apply», посвященное этому вопросу. Надеюсь, мы до него доберемся и переведем его. У нас в рамках основы традиционной экономики составляют люди, которые работают, они как бы прилагают усилия, получают за это деньги, а потом на эти деньги покупают товары, которые произвели другие люди. Но с развитием техники мы все больше оказываемся в ситуации, в которой людям не нужно так много работать.
Людей нужно меньше.
И, ну, казалось бы, простым ответом на этот вопрос было бы, ну да, давайте там сократим рабочий день, давайте сделаем более комфортные условия труда, но в рамках рыночного капитализма получается так, что поскольку человеку нужна страховка, человеку нужно там время на отдых, человеку нужно какое-то... Он может допускать ошибки. Просто оказывается проще и дешевле заменить везде, где это возможно, людей на машины. И обслуживать их. И только и всего. И к чему мы приходим? Мы приходим к парадоксальной ситуации о том, что хотя товаров у нас, объективно говоря, имеется достаток, у нас просто не хватает денег, чтобы купить эти товары. Поэтому экономика находится в перманентном кризисе. И, как справедливо замечает Питер в видео «Три вопроса, что предложите вы», вопрос состоит не в том, когда будет автоматизировано все, а вопрос состоит в том, когда безработица, вызванная автоматизацией, станет настолько распространенным явлением, что это приведет к социальной дестабилизации. Потому что известно, что цифра в 20-30% безработицы уже достаточно для того, чтобы, ну, началось что-нибудь плохое. Например, бунты, революции, восстания. 30% безработицы – отличные для этого условия. Да, совершенно верно здесь отмечает у нас Евгений через интернет, что люди нужны как потребители, но не нужны как объект обслуживания и расходов. Но если люди это только потребители, откуда у них возьмутся деньги на приобретение тех самых товаров? На самом деле очень много вопросов возникает, связанных с тем, а можно ли саму вот эту вот денежную систему как-то изменить. Или нам нужно искать в рамках денежной системы какое-то такое решение, чтобы скорректировать все плюсы и минусы. У обоих подходов существуют как радикальные сторонники. Например, те, которые говорят, что денежная система – это настолько важное как бы, для человека явление, что мы должны перестраивать нашу психологию под денежную систему. Мне такие речи приходилось слышать. И наоборот, радикальные сторонники, которые говорят, что нам нужно немедленно полностью отказаться от денег, но правда непонятно, на что тогда переходить. Потому что экономическая задача, то есть задача, центральная задача экономики, задача о рациональном использовании ресурсов, она, скажем так, на пальцах не решается. Вот попробуйте на основе бартера организовать совместную жизнь хотя бы 1000 человек. Подумайте, как это можно сделать на основе прямого бартера. Это достаточно сложно. И надо сказать, что в этом направлении, вероятно, ответ лежит в том, что, во-первых, необходимо прежде всего исправить ситуацию с восприятием денег как какого-то незыблемого, неизменного, вечного и непреложного механизма общения людей. Потому что деньги это конкретный механизм для решения конкретной задачи. Я надеюсь, что с этого момента будет потише. Вот, извините. Так вот, возвращаясь к тому, на чем я остановился я на вопросе, связанном с возможностью полного отказа от денег или какого-то частичного отказа, или вообще размышлений в этом направлении. Прежде всего, надо помнить, что деньги – это конкретный технический механизм для решения конкретной конкретной технической проблемы, а именно проблема рационального распределения ресурсов. И в этом контексте не всегда деньги в той форме, в которой они существуют сейчас, должны использоваться, должны. И уже сейчас существуют различные аналоги. Среди этих аналогов можно назвать таймбанкинг, то есть схема, когда учитывается только то время, которое затратил человек на решение какой-то проблемы. Таким образом, час является основной и более-менее объективной валютой. Объективной в том смысле, что он не является столь спекулятивной валютой, как плавающая, вот эта плавающая система на основе фиатных денег, которая сейчас используется во всем мире. Другое решение – это использование так называемых локальных валют. Как показала практика, вообще сейчас это происходит само. Для этого даже не приходится никаких особых усилий применять. Посмотрите, многие-многие организации используют какие-то свои промежуточные, ну, скажем так, средства обращения. Это могут быть всевозможные бонусы, плюшки какие-то, купоны, чеки. Что это по сути? По сути, это такие протовалюты небольших организаций. И их удобство состоит в том, что они имеют ценность только при общении с конкретной этой организацией. Поэтому подобный подход обеспечивает избегание вот этих самых страшных рисков, при которых человек, продав некоторую важную часть своего имущества, превратив его в форму денег, потом в ходе инфляции он теряет все эти деньги, уже не может приобрести эквивалентные ресурсы за ту же сумму. С таким образом, у нас есть локальные, скажем так, деньги. Это еще один подход к решению этой задачи. Дальше. У нас есть подход, известный как, который очень ратуют ДДВ, связанный с заменой обладания доступом. Потому что, как мы можем наблюдать, многие вещи, точнее, даже, скажем так, все вещи ценны для человека только в то время, когда он их использует. Если человек использует вещь в данный момент, она для него ценна. Если эта вещь просто где-то лежит у человека, то она для него в этот момент ценности не представляет. И во многих сферах мы сейчас наблюдаем все чаще и чаще, что вместо того, чтобы передавать товары в полное пользование, мы видим развитие арендного бизнеса, и в принципе это в дальнейшем открывает какие-то определенные возможности для перехода на новый уровень. Часто очень упрекают там ДДВ и наших сторонников за то, что мы якобы утверждаем, что вот надо завтра отказаться от денег, перевести все товары в общее пользование и жить хорошо. Ну, это, скажем так, это, во-первых, недопустимое упрощение позиции ДДВ, во-вторых, ДДВ никогда такой позиции не имело. Но, однако, очевидно, что очень часто замена обладания доступом позволяет сэкономить очень серьезно на издержках производства. В частности, в качестве примера можно рассмотреть вот это замечательное устройство, это замечательный диктофон, через который сейчас производится запись. Это качественный, достаточно сложный продукт. Однако используется он мной, как ему обладателем, ну хорошо, если раз в месяц. В то время как он мог бы послужить в оставшееся время многим другим людям, которые не обязаны были бы его приобретать, а могли бы его взять, ну, например, в форме аренды. Это нельзя сказать, что переход на аренду всего является полным решением тех проблем, которые имеются сейчас в экономике. Однако я не предлагаю сейчас сформировать немедленно программу действий, которая бы полностью решила проблему монетарной экономики, а лишь хочу отметить, что некоторые пути к ее решению, они уже есть, и они доступны здесь и сейчас. Да, как отмечает Евгений, подобный подход обеспечил бы очень серьезную экономию производственных мощностей и ресурсов, потому что вместо того, чтобы обеспечивать всех низкокачественными и дешевыми, но все равно накладывающими очень большие, имеющими очень большие издержки в своем производстве товарами, людей, мы могли бы обеспечить их достаточным количеством, но высококачественных товаров. Не будем забывать, что на самом деле производство высококачественного товара по своим издержкам, оно, конечно, выше, чем производство, ну, издержки больше, чем производство низкокачественного товара. Однако, например, утилизация высококачественного и низкокачественного товара, в общем-то, по своей стоимости вполне себе сопоставимы. Таким образом, производство большого количества низкокачественных товаров является попросту бессмысленной растратой ресурсов. И то, что оно является выгодным в рамках нынешней экономической системы, говорит о том, что нынешняя экономическая система является не экономической, то есть она посвящена не рациональному использованию ресурсов, а иррациональному использованию ресурсов. Там сейчас пишут. Еще. Так, нам сейчас отвечают. Ну, пока нам отвечают... Да, вот в частности, хорошим примером является ситуация с автомобилями. То есть, грубо говоря, сейчас очень интересно, можно там очень в СМИ можно услышать там много рассуждений о том, что должны ли автомобили делаться дороже, должны ли они делаться дешевле, сколько автомобилей должно быть на семью. Хотя, вообще говоря, автомобиль достаточно, ну, с точки зрения ресурсов, частный автомобиль, это очень странная вещь, потому что он используется, даже если человек ездит на нем на работу, а многие люди так не делают, потому что пробки, в двух словах. Он используется, ну, несколько процентов, может быть, от того времени, которое он работает, которое он существует. И это явно нерациональный подход. Кстати говоря, в этом смысле уже существуют некоторые интересные тенденции. В частности, сейчас все большую популярность набирают всевозможные сервисы по поиску попутчиков. Потому что действительно, зачем, если я хочу куда-то ехать, я буду рад, если, во-первых, ко мне человек какой-то просто присоединится, потому что это возможность пообщаться, возможность просто так помочь хорошему человеку. Но еще и важный момент, что это позволит снизить, может быть, мои расходы на эту поездку. Например, мы можем поделить расходы на тот же бензин. И таких сервисов становится все больше, и это говорит о том, что, в общем-то, некоторые идеи, которые существовали, казалось бы, только в теории, они постепенно все больше начинают проявляться и в практике. Да, в частности, количество автомобилей, как совершенно верно замечает Евгений, сейчас просто несопоставимо с объективной надобностью в них. А почему так получилось? Вот, в частности, один автолюбитель, с которым я имел длительную беседу именно на этот счет, в конечном счете сказал, что единственная причина обладания автомобилем для него – это страх перед тем, что в нужное время, в нужном месте автомобиля просто не окажется, который бы он смог использовать, чтобы добраться до работы. То есть просто страх дефицита ресурсов, как ни странно, порождает дефицит ресурсов, потому что производство автомобилей – это очень ресурсоемкая процедура, особенно если считать его вместе с их утилизацией. И мы находимся в парадоксальной ситуации, то есть страх, что в нужный момент человек не сможет воспользоваться транспортом, чтобы добраться до какого-то места, заставляет человека в долгосрочной перспективе создавать ситуацию, при которой действительно ресурсов не будет хватать, ну, на всех. И очень, да, это очень, транспорт очень хороший пример, очень много есть, в частности, на английском языке всяких видео, посвященных оптимизации транспорта, потому что действительно ситуация с транспортом, она является, пожалуй, эталонным примером неэффективности нашей экономической системы. Но, к сожалению, транспорт — это еще и статусная вещь. Как это? Я обладаю своей машиной. Как это звучит? Вот моя машина, так будто бы право собственности действительно объективно существует в нашем мире. Вот будто бы это какой-то такой незыблемый закон природы, что вот мое – это мое. Хотя на самом деле право собственности – это всего лишь право распоряжения предметом, который уважают другие люди. Если в какой-то конкретный момент какой-нибудь человек, ну, например, автовор, не будет уважать автоугонщик твое право собственности на этого автомобиля, то ты этого автомобиля лишишься. И он уже будет, и ты уже лишишься возможности им неограниченно распоряжаться. В объективном мире, в физическом мире, именно этот термин используется в Definite, собственность не рассматривается как объективный закон природы, потому что объективным законом природы собственность не является. Собственность – это всего лишь общественное соглашение об использовании ресурсов, не более того. И возведение собственности в, скажем так, религиозный догмат – это, пожалуй, наиболее, одна из наиболее серьезных проблем, с которыми... Одну минутку.
Добрый день.
Добрый день. Назад дай.
Дух времени.
Проходите, проходите. Мы здесь. Нас здесь немного. У нас здесь трансляция в прямом эфире. Ходите, садитесь. Вас как зовут?
Кирилл.
Станислав. Проходите, садитесь к нам. Еще один участник прибыл. Нет, 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 проходите. Вот. Да, нас стало больше. Нас здесь уже четверо. Это приятно. Собственно, сейчас мы, как вы могли слышать, обсуждали вопрос, посвященный концепции собственности и тому, как стремление к обладанию собственностью переворачивает нашу экономику, меняя ее ориентацию с рационального использования ресурсов на удовлетворение даже не потребностей, а каких-то психологических, ну, наверное, каких-то представлений о том, как должно что-то быть, вместо того, чтобы решать простую техническую проблему. Мы это рассматривали на примере транспорта. Простая техническая проблема – это доставка людей в нужное время в нужное место. Сколько у нас сейчас времени? Вот, у нас времени уже довольно-таки много, поэтому, наверное, хочется перейти. Перед тем, как мы, собственно, перейдем к открытой дискуссии, еще один небольшой аспект хочется затронуть. Это аспект, посвященный образовательным проектам и тому, почему именно образованию движение уделяет, ну, скажем так, такое важное значение. Дело в том, что можно было заметить, что все те примеры различных технических решений, которые я приводил, которые существуют, они не являются примитивными. В то время как в обществе по-прежнему существует ориентация... У нас, к сожалению, не закрывается дверь. Да, это проблема нашего места. Существует ориентация на простые, всем понятные и неверные решения. Эта ориентация очень сильна. Ну, действительно, это же нужно что-то думать, что-то там сопоставлять, а еще взлетит, не взлетит. Давайте мы будем делать просто. Скажите нам, извините за выражение, я процитирую, кого мочить, а мы пойдем и будем с ним разбираться, с этим человеком. Или организацией. Или страной там, например. Или социальным классом. Или чем-нибудь еще. И чтобы эти методы, которые подчас сложны, они могли находить свою реализацию, чтобы для того, чтобы люди понимали, что вообще что-то можно изменить, и существуют подходы, которые позволяют, может быть, не в один миг кардинально улучшить обстановку в мире, но, по крайней мере, двигать ее в направлении более рационального использования ресурсов, более гуманного общества, в котором будет более... жизнь человека будет более продуктивной. В рамках всего этого ключевым моментом является образование. Потому что если человек не знаком с устройством нашего мира, если научный метод для него остается некой такой абстрактной величиной, которой можно разглагольствовать, но для ее применения нужны специальные люди, специальные ученые, а сам человек не может его использовать в своей повседневной жизни. Если для человека идеи, отраженные в там, различной литературе, в том числе научной, кажутся чрезвычайно сложными, и он испытывает психологический страх подобных решений, то, ну, вероятно, особого толка ни от каких инициатив, в принципе, не будет. Потому что люди по-прежнему будут требовать одного. Дайте нам простое решение, мы хотим вот так, чтобы вот собраться, вот всем вот прийти и сделать какое-нибудь простое, бессмысленное действие и разойтись. В рамках этого боюсь, что никаких изменений не предвидится. И в связи с этим закончить, так сказать, лекционную часть сегодняшнего ЗД хочется ссылкой на один достаточно интересный ресурс, который сделали представители итальянского чаптера. Они подошли к этому вопросу очень просто. В интернете сейчас так много обучающих видео, но все они разрознены и... собирать их коллекции, конечно, можно, но нету самого главного, нету возможности для человека, то есть для человека, который хочет познакомиться с какой-то проблемой, эффективно контролировать то, насколько он с ней познакомился, используя какие-то те или иные видео. Поэтому вот буквально месяц назад они вышли из режима беты. Это проект konos.io. Ссылочка будет у нас в группе в ближайшее время. Это проект, в рамках которого они предлагают всем желающим создавать свои образовательные курсы. Почему? Важный момент, почему всем желающим? Почему не хочется избирать какую-то группу особенно умных, особенно хорошо понимающих людей, которые будут это делать? Потому что практика показывает, что часто хороший, доходчивый, понятный разбор какой-то проблемы может быть выполнен не большим профессионалом в этой области, а как раз-таки человеком, который сам на каком-то уровне в этом вопросе разобрался и может на таком же простом и понятном уровне эту ситуацию изложить. Я думаю, что любой человек, который открывал какую-нибудь хорошую книжку, может быть, даже учебное пособие по высшей математике, столкнулся с такой проблемой. Открывая его первую страницу, кажется, что автор написал эту книгу так, будто бы читатель этой книги, он ее уже прочитал перед тем, как ее открыть. И проблема эта понятна. Человек, который очень хорошо владеет темой, который в ней является профессионалом, часто не способен воспринять те проблемы в понимании какой-то ситуации, с которой сталкивается человек. С другой стороны, существует идея, что учебные курсы должны формировать только избранные специалисты, потому что только они обладают всей полнотой знаний по конкретной области, только они могут сказать, могут дать правильное восприятие. Но на это существует очень серьезное замечание о том, что, вероятно, процесс познания, когда им занимается сам человек, самостоятельного познания, он, человек не способен с самого начала полностью погрузиться в то, что ему говорят. То есть он не способен сразу, мы не владеем никакими приемами телепатии, которые бы позволили нам сразу, с начала и до конца, понять какую-то достаточно сложную систему. Все равно наше понимание будет проходить через этапы частичного понимания, в конце концов, пока оно не достигнет там уровня ведущих специалистов в мире в этой области, если, конечно, такая задача ставится. Поэтому, возможно, образовательные подборки образовательных материалов, созданные обычными людьми, возможно, для многих будут подходить лучше, чем профессиональные курсы, созданные профессионалами с ориентацией, ну, например, на высшее образование. А тематика, которая здесь, которая будет затронута, чрезвычайно велика. Она покрывает все те области, которые не покрыты, ну, скажем так, общей школьной программой. А прежде всего это психология, в частности, психология межличностных отношений, психология семейных отношений, психология коллективов, совершенно, казалось бы, то, что касается каждого, психология детско-родительских отношений, но это совершенно не рассматривается в рамках школьной программы. Это рациональное использование ресурсов, хотя у нас вроде бы как есть предмет экологии, но он рассматривает ту часть экологии, которая ближе к биологии, то есть наука, изучающая экосистемы. Он не рассматривает экологию в контексте объективной охраны природы, то есть не охраны природы, как, ну, например, давайте сейчас мы с детьми изучим положение Лесного кодекса России, посвященное охране лесов, а пониманию того, что у нас есть единая планета, единая Земля, и все, что мы, скажем так, называем отходами, должно включаться в какой-то круговорот. Если оно не включается, то это значит, что оно создает прочный фундамент, скажем так, наоборот, скорее разрушает тот фундамент, который заложен в воспроизводстве этих ресурсов. То есть то загрязнение, которое не может быть поглощено экосистемой, будет эту экосистему разрушать. Далее. У нас совершенно не рассматриваются в рамках школьной программы, в рамках даже вузовской программы. Очень большой набор произведений, посвященных различным моделям организации общества. Вообще писатели очень много по этому поводу написали, всяких различных идей. Однако почему-то по-прежнему приходится видеть, как люди слышат о каких-то идеях и говорят: «Вау, да это новая, клевая идея, давайте все так сделаем». Хотя на самом деле, ну, например, цитируется классическое произведение «Утопия» или что-нибудь еще в этом роде. Таким образом, остается огромный пласт. И, в частности, мы, как российский чаптер, планируем в ближайшее время подготовить русскоязычный перевод для этого проекта и постепенно организовывать ту библиотеку образовательных материалов, которая сейчас существует в виде видео в нашей группе, которая существует сейчас в нашем Вики в форме библиотеки. Все это мы постараемся организовать и представить там в удобной для потребления, не побоюсь этого слова, форме. На этом я бы хотел закончить такую лекционную часть и перейти к открытой дискуссии по тем вопросам, которые, может быть, у вас есть, может быть, вы хотели бы их задать, может быть, вам что-то есть, что самим сказать.
Вроде ты все сказал, все понятно. В принципе, особых вопросов не возникло.
Хорошо, тогда вопрос позадаю я. Вот чем движение в том виде, в котором оно сейчас есть, может помочь вам? Вот всем здесь сидящим.
Структурировать интуитивно понятные вещи. То есть то, что там понятно из каких-то общих соображений, оно обличено какие-то конкретные слова и какие-то конкретные мысли. Это может быть каким-то плацдармом для дальнейшего развития идей. Мне кажется, для меня вот так.
То есть это, да, то есть организация неких общих мыслей, которые логично вытекают из пронаучного, скажем так, взгляда на мир в виде каких-то, я понимаю. Я надеюсь, что Defiant мы все-таки в течение этого года переведем, и на следующий Z-Day можно уже будет говорить о законченной книге, может быть, даже удастся ее подержать в руках, я не знаю. Будут ли желающие сделать твердую копию с нее? В виде PDF она уже, я надеюсь, к следующему году будет целиком переведена. И я думаю, что она в этом смысле она поможет.
Не знаю, мне помогло осознать как бы картину мира в том, что нам многое не договаривают. В принципе, я стараюсь это рассказывать многим людям, ну, с кем работаю и так далее, просто с кем знакомлюсь. Некоторые вообще ничего об этом не знают. Многие скептически относятся.
Да, вот специфический скептицизм – это достаточно интересный вообще момент. И ему, на мой взгляд, как раз-таки в Defiant не посвящено достаточно места. Возможно, потому что это наша, ну, вот именно российская специфика. А может быть, потому что авторы не сочли нужным посвятить этому внимание, несмотря на то, что вообще говоря, научный метод включает скептическое отношение к окружающей действительности и непринятие вещей на веру, часто само скептическое отношение становится чем-то вроде религии. То есть я говорю, что я не буду рассматривать какие-то вещи, просто не буду, потому что они плохо ложатся в мою такую прекрасную, такую научно обоснованную картину мира. Хотя, казалось бы, как раз-таки научная картина мира подразумевает интерес к любым отклонениям от того, что ожидалось. В частности, один мой знакомый, доктор йога-минералогических наук, говорил следующее. Говорит: вы знаете, мне всегда интересно, когда в каком-то известном научном журнале публикуется какая-то, скажем так, странная статья. Это же отличная возможность или получить еще больше доказательств в пользу устоявшейся теории, или найти что-то в какой-то момент, в котором показать, что эта устоявшаяся теория ограничена. И второй товарищ, я затрудняюсь назвать его степень, он тоже имеет прямое отношение к науке, который заявил следующее, что, знаете, сторонники абиогенного происхождения нефти, есть такая теория, что нефть является продуктом абиогенного синтеза, сделали для обоснования биогенного происхождения гораздо больше, чем рядовые сторонники биогенного происхождения. Потому что они просто говорят, что вот, вот нефть, да, микроорганизмы, да, значит, каменно-угольный период, условия, все такое, все. А противники, они ищут какие-то интересные факты. Они спрашивают, а как вы вот это можете объяснить? Как вы вот это можете объяснить? А вот вы смотрели на это дело с вот этой стороны. И вот этот вот тонкий баланс между скептицизмом и интересом, это такое вот, можно сказать, острие ножа, по которому приходится проходить в рамках научного познания мира. И мне кажется, это верный путь, который позволит нам таки подойти к итоге, к переходу на более к более рациональной и экономической модели, более рациональной организации общества.
Я думаю, что одно из, во всяком случае, очень важно, что конкретно было сделано, это движение создало информационные материалы, которые подсветили определенные моменты важные. Я бы не сказал, что они интуитивно понятными, хотя когда ты с ними знакомишься, они кажутся такими потом. Вот. Но они по определенным причинам умалчиваются, и просто фокусирование на них внимания, донесение их до масс, оно важно, потому что, ну, скажем так, в развитии цивилизации есть определенные периоды, и чтобы перейти к каким-то другим формам, более гармоничным с природой, не столь самогубительным, требуется определенный уровень развития общества, определенный средний уровень развития индивидов в данном обществе и донесение тех важных информационных идей, мемов, островков, оно очень важно, потому что оно позволяет, ну вот, в частности, это то, что было сделано движением «Дух времени», перейти к непаразитическому типу взаимодействия с окружающей средой. Вот. Не идти по пути развития раковой клетки, а сохраниться и как вид, и не только. То есть, ну, как минимум, распространение информации и помощь людям, чтобы ее понять, это уже очень, очень большой шаг. Ну, то есть, по сути, распространение знаний.
Тут интересный вопрос был задан сейчас в чате. Я стараюсь на него ответить. Вот. А перед этим хочется такой момент отметить. Вот вы уже смотрели «Культуру упадки»?
Да.
Вот вы знаете, что я знаю, что на некоторых людей это шоу, оно произвело обратный эффект. То есть некоторые люди решили совершенно серьезно, что Питер и вся команда впала в, как бы это сказать помягче, в общем, в упадничество, и что как бы это шоу, это такая идея о том, что ну все, все плохо, давайте мы такой декаденс, вот, по-научному говоря, что все плохо, и давайте мы, значит, больше будем, да, мы всем расскажем о том, как все плохо, все соберемся и будем дружно страдать. И на это, когда вышел крайний в первом сезоне эпизод, который сказ о двух мирах, ребята были удивлены до уровня демотивации. Как-то, потому что, ну как же так? Мы так надеялись, что в последнем эпизоде Питер наконец-таки скажет, что да, все плохо, все мы дружно должны немедленно лечь, поднять лапки и страдать. Вот. Но вместо этого в крайнем эпизоде Питер всерьез рассматривает два возможных сценария развития нашего общества, который, один из которых подразумевает переход к более рациональному использованию ресурсов, а второй не подразумевает. И открыто говорит, что он будет стремиться к тому, чтобы второй сценарий стал, скажем так, стал явью. Вот у вас не было такого ощущения в просмотре этого сериала, скажем так, шоу?
Нет, у меня такого ощущения не возникло. Я даже как-то не увидел прям такой строгой грани. Я просто, ну, с момента, как вышел Дух времени, я просто стал исследовать эти, ну, определенные темы, и когда начинаешь копать, оно постепенно разворачивается гораздо больше, чем на самом деле, чем то, что показано в фильме. Хотя даже то, что показано, если это просто внимательно очень изучить, оно уже очень-очень много. Я, когда смотрел, я больше смотрел на то, как бы, на что же, ну, на что сейчас обращается внимание, то есть каким способом, как идея преподносится, ну, чтобы, может быть, разбудить людей вот так. Вот. Я там обнаружил, ну, определенные, там есть определенные моменты достаточно, ну, такие острые, что ли, но я думаю, что они даны больше для того, чтобы люди действительно спросили себя, а вот, эй, а он там это все придумал или это так и есть на самом деле? Вот там, ну, есть там определенные моменты там про вот то, что про отбор оружия у людей, про то там, для чего готовятся там полицейские команды различные и к чему это реально может привести. С одной стороны смешно, но с другой стороны, вот как бы люди, вы подумайте, вот смотрите, вот шаг, потом еще шаг, потом еще шаг, а ведь когда это уже будет, уже поздно будет сделать что-то.
В некотором смысле да, вот есть очень хороший пример именно о том, что вы сейчас говорили, это пример с тем, как, в общем-то, в России был введен предмет в школах основы православной культуры. Очень хороший пример, потому что когда об этом только впервые была озвучена идея еще...
Там был один вопрос, может быть...
Хорошо, тогда в двух словах об этом. В 2000-х годах, или в 2003-м, кажется, году, по этому поводу по телевизору показывали комедийные шоу на этот счет. О том, как казалось бы, это все глупо и нелепо. Но сейчас это уже вполне официально и вполне серьезно. И действительно, как бы вот этот механизм постепенного навязывания определенных идей, он действительно есть. Если люди не обращают на раннем этапе внимания на какие-то тенденции, то в итоге люди потом оказываются в ситуации той самой вареной лягушки, которая уже сварилась просто потому, что температуру воды поднимали очень медленно. А вопрос такой. Как удешевить технологии замкнутого цикла на начальном этапе перехода к ресурсоориентированной экономике? Собственно, суть вопроса состоит, можно перефразировать его, я надеюсь, что я правильно понял автора, так. В условиях конкуренции с производителями обычного цикла, то есть цикла, который не рассматривает последний этап, то есть преобразование, то есть скажем так, правильную утилизацию, которая бы позволила вернуть, по крайней мере, большую часть ресурсов в экосистему или в производство, каким образом такие производители смогут конкурировать успешно с производителями, которые живут по разомкнутой схеме и не закладывают расходы, связанные с утилизацией, в свою продукцию? Это действительно серьезный вопрос, потому что, ну, он исходит из предположения, что условия, скажем так, условия конкурентного рынка, того, который мы имеем на сегодняшний день, причем не просто конкурентного идеального рынка с честной конкуренцией, свободным полосой торговли, а вот сейчас в условиях этого наполовину какой-то части олигархического, какой-то части монополистического такого вот капитализма можно на равных правах могут конкурировать экологические проекты с проектами там неэкологическими. Мне кажется, что в этой же плоскости лежит, например, вопрос о том, как сделать переработку мусора экономически выгодной. Ответ состоит в том, что, вообще говоря, никак. Мне кажется, что нет таких путей, в которых в условиях конкуренции, той, как мы ее видим сейчас, в условиях той рыночной экономики, которая сделалась сейчас, сделать, скажем так, зеленые методы выгоднее, чем не зеленые. Единственным путем здесь является государственный и общественный контроль за теми методами производства, которые применяются. Потому что действительно, покуда у нас есть деньги, являющиеся эквивалентом всего, пока мы не можем от них отказаться в силу того, что это придет к мгновенной остановке экономики и глубочайшему экономическому кризису, пока мы не можем одним нажатием кнопки изменить сознание людей, у нас нет таких технологий, до тех пор единственным способом продвижения и поддержки зеленых проектов является, точнее, двумя способами, является общественная деятельность и государственный контроль. Как бы ни были велики мечты идеологов свободного рынка о том, что рынок должен сам обратиться к более зеленым методам производства, к сожалению, покуда на рынке существует ситуация, при которой можно набрать кучу денег и перестать быть агентом, участником рыночной деятельности, сколотить себе капитал, купить виллу на Багамах и перестать заниматься бизнесом, пока вопрос стоит так, ну, я думаю, что не существует способов построить по-настоящему зеленую экономику. И если мы хотим такую экономику построить, то необходимо думать о том, как, по крайней мере, отчасти вывести предприятия, которые хотят, скажем так, заниматься деятельностью зеленой, скажем так, из вот этих условий прямой конкуренции с предприятиями, которые по-прежнему используют модель купил, потребил, выбросил. Ну, я думаю, что это вопрос на самом деле дискуссионный. Может быть, у кого-то есть что высказаться по этому поводу. Да, вот здесь Евгений, в частности, нам пишет, что речь идет, что на основе личной организации, основанной на основе личной инициативы. Действительно, многие организации сейчас, несмотря на, казалось бы, вот эти конкурентные условия, очень много внимания уделяют, не хочу использовать слово идеологической подоплеки, уж больно оно не те ассоциации вызывает, скажем так, каким-то неэкономическим фактором своей деятельности. Многие организации открыто говорят, что да, мы занимаемся бизнесом, но мы занимаемся бизнесом не того, чтобы заработать как можно больше, а для того, чтобы сделать какое-то полезное дело. И в рамках этого, ну, еще и немного заработать. Часто это, конечно, пропаганда. Часто это просто так говорится, чтобы завлечь потенциального покупателя. Но можно найти такие примеры, в которых действительно люди в рамках своей коммерческой вполне деятельности действительно достигали каких-то достижений. Но все эти примеры, они связаны с теми рынками, на которых не существует очень сильной конкуренции. То есть, да, в какой-то новой нише, которая только что открылась, в которой нету давления, нету монополистов давящих, нету большого количества игроков, каждый из которых пытается перетянуть одеяло на себя. Возможно, такие проекты даже сейчас. Но возможно ли она в тех нишах, в которых существует такая агрессивная конкуренция? Ну, грубо говоря, можно ли начать просто так, без протекции со стороны государства и без какой-то инициативной группы, которая готова нести дополнительные расходы для себя ради этого? Например, начать выпускать, допустим, те же мобильные телефоны с качественно новым уровнем экологического обеспечения, то есть производственным циклом, экологически чистым, с инфраструктурой утилизации, продуманной изначально, какие-то, может быть, с ресурсосберегающими технологиями, заложенными в их основе, мне кажется чрезвычайно сомнительным такая возможность. Хотя, да, вот, например, опять-таки Евгений нам говорит, что на базе каких-то вполне коммерческих проектов возможно создание проектов, скажем так, с меньшей рентабельностью, однако более зеленых. Да, я думаю, что это тоже подход. Однако, в общем, проблему рыночного капитализма, как бы мы здесь сейчас не придумывали какие-то схемы, мне кажется, что объехать все равно не удастся. И если мы хотим по-настоящему зеленую экономику...
В каком-то году вроде бы была конференция с... с Джозефом, а проект Венера, который вообще забыл. Жак Фреско. С ним была конференция.
Ну,
да,
в принципе, ну, смотрите, можно сейчас быстро посмотреть на те темы, которые сейчас, о чем сейчас говорят в Греции. Такой небольшой обзорчик дать этим темам. Сейчас я открою страничку. Вот, у меня здесь они выписаны, правда, достаточно мелко. Вообще общая тема того ЗД, который сейчас происходит в Греции, это тема как раз таки перехода. И вот, в частности, сейчас видно плохо, ну. Я открою центральный сайт, чтобы можно было это обсудить. Было бы, конечно, очень хорошо организовывать, как-то это все синхронизировать, однако у нас, к сожалению, острый недостаток людей, свободно владеющих английским языком, чтобы можно было это организовать. Очень, конечно, бы нам хотелось бы. Вот, так гораздо лучше. Итак. Какие основные темы рассмотрены? Во-первых, у нас наконец-то, о боже мой, и 10 лет, да?
Прошу прощения, напоминаю, что у нас до 6 бронь.
Да, я помню об этом.
Вот, просто,
да, я помню об этом.
Сейчас,
да.
И у нас в скором времени после вас придут люди, поэтому я вас...
Да, прошу. Хорошо.
Не задерживаю.
Я думаю, что мы как раз управимся. И 10 лет не прошло, как у нас... будет в Греции, я так понимаю, что там прямо сейчас где-то идет по времени рассказ о Creative Commons. Вы слышали о Creative Commons, так или иначе? Creative Commons — это такое, это движение и набор лицензий для свободных произведений искусства. Как известно, традиционные схемы авторского права, они не подразумевают свободное использование произведений другими людьми. Вот Creative Commons — это проект, в рамках которого были разработаны лицензии, которые как раз-таки, наоборот, позволяют выпускать под ними произведения, которые свободно могут быть использованы другими людьми. Далее рассказывают о некой P2P Foundation. Я знаю, что это... Мне неизвестно, что это за организация. Я надеюсь, что после того, как я сам посмотрю видео, мне станет что-то более-менее понятно об этой замечательной организации. Потому что неспроста они рассказывают, тем более они рассказывают грек. Видимо, это как-то связано с греческим чаптером, который достаточно силен, насколько я знаю. Еще один интересный вопрос, это то, что называется unconditional basic income. Насколько я понимаю, речь идет о тех инициативах, которые сейчас есть в некоторых странах, связанных с тем, чтобы выплачивать людям некоторые суммы просто за то, что они живут. Вы могли слышать, что в Швейцарии недавно предлагали подобный проект. Суть его состоит в очень простой ситуации. Что поскольку нам не нужно так много людей для производства, ну так давайте мы будем часть денег раздавать просто так, чтобы создавать покупательную способность. Это, конечно, в некотором смысле костыль к рыночной экономике. С другой стороны, кто знает, возможно, именно этот подход позволит в дальнейшем перейти на какой-то качественно новый уровень. Далее, собственно, тема переход к ресурсоориентированной экономике. Я не знаю, о чем там будут говорить, но мне было бы очень интересно послушать. И
будет перевод.
Если будет транскрипт, мы постараемся сделать перевод. Не всего, но по крайней мере ключевых лекций. Если транскрипта не будет, то это сложнее. Опять-таки у нас проблема с носителями языка, и без транскрипта очень тяжело переводить. Вот очень интересная тема. Наука, непонимание и то, как это может повлиять, это мешает переходу движения на следующий уровень. Это очень интересная тема, она уже поднималась в том году неоднократно, потому что периодически появляются новые люди с какими-то интересными проектами, но явно лежащими за границами современной науки. И, с одной стороны, обычно эти люди проявляют очень большой энтузиазм, с другой стороны, вообще говоря, движение-то опирается на позицию научную, а значит, спрашивать с этих людей с точки зрения требований современной науки, в частности, эксперименты, публикации.
Что значит «за пределами науки»?
Достаточно много... В частности, в рамках и вот поначалу, когда у нас только начинался чаптер, у нас очень активно обсуждалось создание всевозможных вечных двигателей на свободной энергии, которые должны были немедленно решить все наши проблемы, потому что действительно, если у каждого дома есть вечный двигатель на свободной энергии, то он может без проблем...
Вот такой двигатель Тесла придумал в свое время. То, что сейчас вроде как эксперименты...
Тесла-генератор, там на самом деле не все так просто. Да, это интересная идея черпать энергию и использовать магнитное поле Земли в качестве источника энергии, но, во-первых, это ни в какой мере не вечный двигатель, просто... Это в той же мере вечный двигатель, в котором ископаемое топливо является источником вечной энергии.
Но он на выходе же давал больше энергии, чем на входе.
Да, но... Та идея, которую изначально изложил Тесла, она, в принципе, понятна. Действительно, почему не черпать электричество из магнитного поля Земли? Да, это сложно, да, это там технически достаточно трудоемко, но вполне возможно. Вопрос в том, насколько это эффективно, потому что, несмотря на то, что инком действительно, видимо, имел место, хотя я не могу сказать, что я детально изучил эту проблему, но очень мощные сооружения для этого требуются, и по сравнению с теми же там, гидроэлектростанциями или даже атомными электростанциями, несмотря на то, что атомные электростанции, это, конечно, ого-го, потому что ведь отходы куда-то надо девать, но все равно это оказывается просто нерациональным способом производства энергии.
Но не уже была ведь идея поставить 5 башен по всей Земле?
На самом деле здесь еще есть два вопроса. Во-первых, непонятно, как это решит современная проблема, ведь современная, если это назвать условно рынок, хотя рынком это можно назвать очень условно, он же, в частности, подразумевает, определенное потребление, определенное манипулирование теми, кто потребляет. Просто что-то, скажем так, за даром, оно конкретно эту проблему не решает до конца. Вот. И плюс также момент, хорошо, допустим, даже такая технология будет, велика вероятность, что те, кто владеет сейчас технологией другими, они не захотят его пустить просто в жизнь.
Да, такие примеры, они существуют, действительно. Но проблема состоит Вот в чем. Если речь идет о какой-то технологии, которая, скажем так, уже существует, она уже опробирована, уже существует конкретное решение на ее базе, то это одно. Но когда речь говорится о какой-то абстрактной, скажем так, теории, еще не обоснованной, и вот люди приходят и начинают спекулировать на просто на энтузиазме. С ней приходят, а вот давайте мы сейчас каждый дом поставим по Тесла-генератору, и тогда вот мы заживем. И подобные разговоры, они имеют сразу две проблемы под собой. С одной стороны, очень получается, что очень много приходится тратить сил другим там, участникам, активистам на то, чтобы детально разобраться в этой проблеме и аргументированно объяснить, почему это можно или нельзя сделать, для того, чтобы попросить об этом автора. Хотя автор идеи рассматривает такую просьбу почему-то как, что вы сторонники, значит, деградировавшей ретроградной науки, которая мешает нашему великому делу. Вот. То есть, а с другой стороны, проблема состоит в том, что если даже подобная, действительно существует какая-то подобная разработка, то единственное, что мы можем сделать пока на нынешний момент, это о ней рассказать. Но чтобы о ней рассказать, мы бы хотели, чтобы это было вполне подтвержденное и принятое научным сообществом результат. Потому что, да, не все, что принято научным сообществом, нашло отражение в окружающем мире. Существуют многие технические схемы, которые, в принципе, вполне существуют, но не используются ввиду того, что, ну, например, они позволяют продуктом служить слишком долго. Есть такая проблема. Проблема запланированного устаревания. Но тем не менее, все эти принципы, все эти схемы находят отражение так или иначе в научной литературе, в научных статьях, в научных публикациях. И нету такой проблемы, чтобы какой-то человек, предложивший какую-то интересную идею, не смог по каким-то причинам ее представить в официальной науке. Что бы там ни говорили, что бы там ни говорили по поводу каких-то невероятных границ, которые отделяют науку от простых людей, на самом деле факт состоит в том, что если есть хорошая концепция, всегда можно найти пути, как в официальной науке ее представить. Почему это важно представить в официальной науке? Потому что там есть много людей, которые скептически отнесутся к этой концепции. И вот если эта концепция выдерживает критику с их стороны, вот тогда это значит, что эта концепция действительно заслуживает всеобщего внимания. А если эта концепция выдерживает только слабенькую критику, плохо разбирающихся в вопросе активистов какого-то там движения, даже если это наше движение, тогда встает вопрос, а как к этой концепции отнесется природа? А если человек не может обосновать свою позицию даже перед другими людьми, то как он будет, как он сможет с помощью законов природы, то есть решить поставленную проблему? Сможет ли он это сделать, если даже люди видят какие-то ошибки в его работе? Вот в чем здесь проблема. И об этом очень много говорили, об этом очень много говорят. В частности, был в свое время конфликт с, если я не ошибаюсь, канадским чаптером. У них там видный активист ушел, заявив, что в движении слишком много, скажем так, научных фриков. Он хочет все еще более научно. Поэтому он предложил как бы независимый, еще более пронаучный проект. В принципе, в этом ничего плохого нет, потому что неважно, происходит ли продвижение научных взглядов на мир в рамках движения, или оно происходит само по себе какими-то отдельными людьми. В любом случае, это идет на благо той пронаучной позиции, которую поддерживает ДДВ, и в основе которой лежит принцип о верховенстве законов природы и научного метода в принятии общественных решений.
Я думаю, по поводу генератора Теслы, как бы все верно, но также элита, которая владеет углеводородами, они вроде как неофициально, но такие технологии запрещены. Вот. Если бы, допустим, ну, группа людей, да, знающих, начала конкретно заниматься, ведь Тесла в свое время сделал такой двигатель. Я думаю, они бы сделали его.
Здесь я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я, к сожалению, не энергетик. Но, например, если мы будем брать менее странные способы добычи энергии, ну, например, энергию геотермальную, то успешные проекты по ее реализации не просто есть. У нас есть Исландия, которая половину энергии берет из геотермальных источников. Половину. Вот у нас сервер нашего сайта посвящен, находится в дата-центре, использующем геотермальную энергию. Если мы возьмем там энергию ветра, да, то Германия, Япония, кто-то у нас, по-моему, Германия у нас сейчас впереди планеты всей в плане перегона. То есть, скажем так, несмотря на то, что определенное сопротивление, конечно, есть, но не стоит его переоценивать и не стоит его демонизировать. А что касается конкретного построения конкретного Тесла-генератора, то лично я ничего не имею против организации людей с целью решения этой проблемы. И я не вижу каких-то серьезных причин, которые бы им помешали добиться своей цели.
Технически.
Вот. Вопрос в том, что если такие желающие есть, то, возможно, как бы не следует ожидать от движения непосредственной поддержки их конкретного проекта до той поры, пока он не выйдет на уровень действительно эффективного и применимого технического решения. Просто потому, что у нас нет способов проверить эту теорию. У нас не по всем областям знаний есть достаточно компетентные специалисты, и мы не всегда способны заниматься проверкой научных теорий, к сожалению. У нас на этом истекает время, вот, поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто здесь был непосредственно. Я бы хотел поблагодарить тех, кто с нами общался в электронном виде. Хотел бы поблагодарить всех слушателей нашего вещания. На этом, скажем так, официальная часть нашего ZD на сегодня окончена. Все желающие могут переключиться на Афины. Спасибо, что нас слушали. До свидания.